благородство, ученость, мир. Уроки китайского.
Всем доброго дня, у микрофона Сергей Рыбка и ведущий программы «Уроки китайского» Бронислав Виногродский. Здрасте.
Доброго дня.
Сейчас сами были свидетелем. Шеф влетает ко мне в студию, вытряхивает оттуда. Ну, с криком, без злобы, но с криком вытряхивает.
Китайский подход.
А?
Чисто китайский.
Подход. Ну, вот я, взглядя на это все, вспомнил, как он меня из уборной здесь вот так вот вытряхивал. Ага. Что было гораздо менее приятно, чем сейчас. Я просто про себя подумал, а почему бы об этом не поговорить?
Конечно, почему нет?
Китайцы же уборные посещают или наоборот, избегают и стараются, если есть шанс, то уж облегчиться где-нибудь на воздухе, где посвежее. Как это работает?
Да нет, ну почему? На самом деле, вот эти вот, кстати говоря, толчки, на которые внизу не подняты эти, да, вот это китайская такая история, которая пришла сюда, которая пришла из деревень, и надо сказать, что, в принципе, большое количество деревенских сортиров, которые я видел, они в основном чистые, они убираются, вот, и как раз на воздухе меньше китайцы делают это. Гораздо меньше, в общем-то, как-то стараются находить.
А если про город, про большой говорить, ну и про офис, ну, про наше здешнее, допустим, местечко, есть какая-то заповеданность посещения общественной уборной?
Нет. Нет, гораздо меньше, на самом деле, комплексов вообще по отправлению всех этих психофизиологических действий, гораздо меньше у китайцев.
Но они при этом... Ну, будет китаец, например, выбирать место, то есть вот он вошел в уборную, перед ним ряд кабинок. Опять же, может быть, с оглядкой на какие-нибудь нумерологические свои убеждения и прочие штуки, он выберет писсуар там третий от стены, четвертый от стены. Я соглашаюсь, что это...
Может и будет, но это не видно, это не очевидно совершенно. В принципе, гораздо с меньшей вообще степенью брезгливости, что ли, относятся ко всем этим вещам. Ну и, в общем, как-то вполне культурно при этом.
Не слишком нервирует то, что про этот сортирные вещи говорим?
Нет, вообще никакие. Естественные дела.
Разделенность уборных на мужские и женские — совсем принципиальный вопрос?
Ну, конечно, да, это не Япония, там, предположим, про которую я слышал, да, конечно.
А у японцев запросто и девчонки, и ребята все.
Бывает, ну, и сейчас и на Западе тоже вся эта история, да, одинаковая, там, в ресторанах во многих, там, они не делятся, просто кабинки, и все. Выбирай, заходи.
К офисным зарисовкам, если возвращаться, китайцы, когда представляешь на рабочем месте, он даже не с тарелки, наверное, там ест, представляешь, он с листа наверняка.
С пластиковой посуды, да.
Я к чему? Они на работе, когда закусывают, они прямо на рабочем месте закусывают или может, сейчас, я опять же про город, про офис говорю, в заведение?
В заведение, огромное количество ресторанов, в любом случае, как бы еда всегда была культом, и по-китайски говорится на «лао басин» и «ши вэй тхянь», для простых людей небо – это еда, значит, или еда – это небо. То есть, собственно говоря, тема еды, она неприкасаема, что ли, там, она важна, питаться важно, то есть, и это, в общем, отличие китайцев, у китайцев огромное количество ресторанов, забегаловок и так далее, ну, достаточно доступных, от самых дешевых до самых дорогих.
Но шанс, что кто-то с собой из дома что-то на работу приносит?
Нет.
Исключено?
Исключено практически.
Потому что есть шанс показать так, что ты несостоятельный, что не можешь себе заведение позволить?
Да нет, просто удобно все сделано, не заведено, да-да-да. Нет, никаких вот таких комплексов здесь нет.
Руководитель предприятия, когда... Весь этот уют рабочий устраивает. Он заботится о кулере, о кофемашине, о всех вот этих делах, которыми наши офисы сейчас...
Да, в настоящее время, конечно.
Если подвезвон набиваются.
Да, ну, как бы это все подразумевает корпоративную культуру, а не копируется корпоративная культура, она копируется. Везде все это есть, конечно же. И кофемашины, и кулеры, и чайные.
Там. Изо всех сил пытаюсь просто набрести на какую-то экзотику в этой области. Вот китайский офис, современный китайский офис, корпорации, не корпорации, большой, достойной компании, он от нашего здешнего, русского или европейского более широко, чем отличается? Я просто щупаю, и всё промахиваюсь.
Да нет, потому что нет никаких отличий, потому что культура не российская, не китайская. То есть навязанная культура, ну как бы я в по-хорошему смысле этого слова, там, воспринятая, заимствованная и так далее. И особых отличий нет.
Даже как-то жалко. Хотелось бы, чтобы они нам что-нибудь такое подсказали вот в этом здешнем устройстве коллективном, на что бы можно было сориентироваться.
А нет, на что так, здесь ориентируешься?
Нет такой подсказки. Чтобы здесь работалось хотя бы даже не лучше, а просто интереснее. Попытаться воспроизвести что-нибудь такое китайское, офисное, просто, не знаю, чтобы развлечься, собственно, оригинальностью.
Не могу. Не получится. Да, не получится, да, не могу ничего вот такого беда. Сказать. Китайский рынок китайский. Вот он китайский, он был китайский, есть китайский и будет китайским.
Любой рынок на этой планете скорее китайский.
Ну, нет, я имею в виду китайские рынки. Вот там много очень, потому что рынок, базар – это было всегда место общения, место обмена культурной информацией, место выступления театров. Он всегда был игровой. Его всегда создавали, всегда притягивали коммуникацию, всегда протягивали через него поток. Вот китайский рынок – это очень важная вещь. Поэтому там вот китайское. Поэтому я, когда вот с людьми езжу в Китай, то есть для того, чтобы показать Китай, я, конечно, тащу их на рынки. На рынок там антиквариата, на рынок китайского чая, на рынок камней, на рынок мебели какой-нибудь китайской традиционной. Вот они китайские.
Китай за культуру через рынок тянут, а я буду сейчас весь разговор тянуть через то, как вот шеф меня сюда к вам на разговор привел. Врывается он ко мне в студию, а я в этот момент смотрю комика американского, Луис Си-Кей, его зовут, стендап. Я много такого смотрю. Стендап в Китае возможен? Чтобы человек вышел и просто рассказывал истории. А люди за это еще и платили. Не на рынке, а именно как-то организованно заведение.
Во-первых, в Китае опять все равно с рынка эта история идет. В Китае традиция разговорного жанра уходит корнями своими в глубину веков. Потому что так называемый сян-шен – это люди, которые конкретно разговаривали, стендап и говорили.
Но они старались насмешить при этом.
Да, старались насмешить, конечно. Другое дело, что, видите, на самом деле очень интересно, его тему отметили, что вот вообще так называемая разговорная эстрада для Китая – это своя характерная вещь. При этом же еще существовали так называемые рассказчики шоу-шуды, рассказчики романов, рассказчики истории и так далее, которые
свои романы, поди, рассказывали. Начитался человек, вышел и пересказал, или сам человек сочинил?
Нет, это же была традиция живая, то есть, собственно говоря, он ее узнавал, может быть, даже и не из книжки человек, который он знал сюжеты, он знал технологию обращения с этими сюжетами, он знал способы привлечения внимания публики, удержания этой публики, мотивацию этой публики на отдачу денег и так далее. То есть это все в Китае древнейшая история. Просто вот я хочу тут еще раз подчеркнуть, что это так называемый жанр сян-шен, значит, по подобию. И он оказывает влияние и на там китайские сериалы, в общем, по сути дела, потому что существовало вот это такая жанровая устоявшаяся конструкция, в которой эти люди жили много веков, понимаете? И способы шуток, подражания голосовые и так далее.
Жили, а вот сейчас...
сейчас живут, и сейчас никуда это не делось.
Но этот человек, который в этом жанре выступает, он соберет... стадион, например.
Соберет. Это богатые люди, часто знаменитые люди. Их знает весь Китай абсолютно. Их слушают. Еще, если вы посмотрите реально китайское телевидение, там этого много. Просто-напросто в силу того, что взгляд не готов, то вы этого не видите. Вы там пролистываете то, что вам непонятно, да? Я всегда хотел эти истории как-то попробовать смиксовать, сделать.
Просто пересказать по-русски.
И пересказать по-русски. Как-то найти эти способы, я не знаю, там, лингвистическое семиотически создать этот переход, возможность коммуникации между вот этими жанрами. Я это сделаю на самом деле.
В чем тогда тонкость жанра в сравнении с нашей традицией рассказывания этих историй? У меня американский, британский стендап застит мне вот это все восприятие. Я понимаю, как это у них там работает, понимаю, как они шутят по этому поводу.
Да, но у китайцев китайский просто неизвестен абсолютно в западной среде. И китайцы же живут с представлением о том, что есть масса явлений их культуры, которые для них привычны. Они их даже не предлагают вообще европейцам, потому что не понимают, как это делать. Они заранее, у них презумпция непонятности. То есть европейский человек не способен это понять.
Вы про меня знать ничего не знаете, но, допустим, я вот раз и знаю китайский с этого момента. Я рассмеюсь, изменились, глядя на эту
процентную.
Пойму.
Талантливые люди, да. Но просто уровень владения языком должен быть невероятно высоким, потому что я хочу сказать, что я не очень плохо знаю китайский язык. Если без титров китайских, там же мне сложно долго следить за этим. А так вот на слух, если я просто поставлю, да, нужно несколько раз прослушать, потому что невероятные тонкости в работе с языком. Потому что вообще и китайцы, вот и русские, опять же, все равно, ну, и в любом случае, нации – это языковые феномены сейчас в значительной степени, да, и у китайцев вот эта языковая культура, она нереально развита, потому что это, с одной стороны, письменная кодификация этой культуры на бумаге в течение тысячелетий происходила, да, и более того, слово ценилось, и до сих пор иероглиф имеет культовое значение, правильно написанный, да, и, следовательно, и знание поговорок, пословиц, стратагем, маленьких формулировок каких-то, таящих за собой большие смыслы. В Китае это огромная культура. Китайцу, в принципе, это ценимо очень качество быть способным выражать свои мысли, тонко шутить, при этом очень правильным языком, ценить язык, знать классические образцы, знать жанры, это все есть.
Классические образцы, речь идет о местных классических образцах исключительно. Просто, опять же, если поставить перед ними британского комика и при условии, что...
Будут смеяться, я хочу сказать, смеяться. Вы знаете, у меня был какой-то момент, когда я исследовал какие-то языковые формы, там, субкультур, там, предположим, вот язык асоциальных элементов дзянху, значит, язык каких-то кланов, язык профессиональных цехов, очень много похожих вещей вот в этих же организмах и так далее, то есть, а я сравнивал анекдоты, прям занимался, традиционные китайские анекдоты, традиционный китайский юмор, при правильном понимании языка, это все одно и то же. Механизмы одни и те же, выделения, создание смеха, смеховой среды везде.
В фильмах, в комедиях смеховая среда подобна европейской, современной, может быть? Потому что если смотреть, единственные комедии китайские, которые мне случалось видеть, это комедии с Джеки Чаном. Да, и да, там сплошной цирк. То есть там не говорят смешных вещей, там кривляются, мечут друг в друга рыбу и всякими такими вещами занимаются.
Ну, потому что при этом комедия, в любом случае, кинокомедия – это жанр, пришедший с Запада в Китай. И он постепенно осваивается. И, я еще раз говорю, способность китайцев через какое-то время, близкое время, я не знаю, речь идет, может быть, о 10 годах, может быть, 15 годах, когда Китай начнет мощную культурную экспансию в западный мир.
С чего начнет? Он сперва принесет нам свои вариации западных образцов, или он что-то свое корневое?
Корневое будет через вот эти вот западные форматы производить. То есть в любом случае они же снимают. Вот сейчас, например, я таки стараюсь добиться, чтобы этот сериал появился на российском телевидении. Там снимается сериал, например, который называется там «Мать императрицы», там про У Цзэтянь. Невероятно высокобюджетный сериал с огромными вложениями, которые идет. У Цзэтянь это была императрица, которая жила в VI веке нашей эры. Она была женой двух императоров, она была женщиной императором, она была матерью двух императоров и прожила там невероятно бурную, интересную жизнь, как таковую, там придворную, которая там сложна по своим установлениям, по кулуарным каким-то интригам, опасностям и так далее. Да? Но невероятно интересный, красивый, в лакшери, в каком-то стиле, снятый в интерьерах дворцовых этот фильм, он абсолютно будет понятен русскому человеку и западному человеку, потому что в любом случае про любовь и смерть все.
Постоянно мы обращаем внимание на то, что здесь, в России, мы копируем американские сериалы, начиная от названия и продолжая всем сюжетом возможным. Китайцы, как великие принтеры, как великие ксероксы, как великие копировальщики, они этим занимаются. То есть можно увидеть китайский сериал, который дублирует американский.
Я не могу точно это сказать, я не исследовал этот вопрос. Другое дело, что то бесконечное количество сериалов, которые сами снимают китайцы, оно на порядке величин превосходит то, что происходит у нас.
И это востребовано, или это берут количеством? Вот расчет именно на то, что мы просто завалим телевидение своим продуктом,
Да, ну нет, они как бы...
Что-то
они...
продастся, что-то не продастся. Ну, я имею в виду рекламное время. Кому-то будет это интересно, кому-то нет. Мы просто набиваем по максимуму историями. Или кто-то работает над качеством. Есть кинокритики, которые обо всем этом думают.
Однозначно есть киноиндустрия. Она в Китае огромная, эта киноиндустрия. Там. Но... Другое дело, что существует при этом идеологическая цензура серьезная. Это вы знаете, что там существуют квоты на показ западных фильмов. Их там не больше какого-то количество в год вообще позволено показывать. Они не переводятся на китайский язык, они с титрами идут практически все, в подавляющем большинстве дубляж не делается. Mm-hmm. То есть, на самом деле, идеологический отдел ЦК с этой точки зрения очень сильно и эффективно работает, отслеживая эти вещи. Но при этом снимается огромное количество вот этих своих сериалов, и полицейских сериалов, детективных сериалов, и бытовых, собственно говоря. Но тематики они все проработаны были на Западе в свое время, да, потом они пришли к нам, но они к китайцам пришли раньше. Китайцы начали возрождение киноиндустрии, вообще медийной индустрии в Китае произошло раньше значительно большим ресурсом.
Возрождение, значит, прежде было все неплохо, потом все обрушилось, а потом...
Ну, прежде, можно сказать, не было ничего, по сути дела. Прежде были 50-е годы, да, ну, нет, ну, что-то же было, собственно говоря, и у нас что-то было, да, то есть сказать, что у нас произошло возрождение, у нас может быть и возрождение, потому что там существовало великое российское кино, да, в своих каких-то там советское. Образцах. Ну, советское, да, советское. Вот. И потом стало, сейчас оно уже не советское, происходит ли возрождение? Появляются хорошие фильмы, но есть ли шедевры? Появились ли такие великие там единицы, как были раньше? Вопрос.
А у китайцев есть их фильмы, которые для них вот своя местная классика, которую там по праздникам, по всем каналам, по нескольким каналам сразу, может быть, идет. У нас же масса такого от советского
кино осталось. Да. Вот у них от этого в значительно меньшей степени, потому что в любом случае большая часть всего качественного была произведена после 80-е и 90-е годы. Поэтому...
Для детей или, может, даже не только для них, мультипликация? Как работает?
Да, мультипликация тоже очень сильно развита, то есть огромная мультипликационная индустрия, которая в Китае существует, и многие, кстати говоря, мультипликаторы из России...
Но это оглядка на диснеевские образцы, аккуратные, симпатичные, обаятельные, или это...
И японские, и азиатские, выработка своих. Например, вот существует великий китайский роман «Трое царствие», да, который там в самых разных видах. Есть его версия китайская, но сделанная китайцами вместе с японцами, например.
Угу. Ну, и это выглядит как что? Просто мультипликация настолько мультиплицирована же. Но когда мы видим Дисней, мы и в советском мультфильме узнаем это Дисней.
Да-да-да, нет, это не Дисней, это другое. Это не Дисней. То есть, в любом случае, в силу того, что масса, огромное количество, много просто всего этого, то это начинает твориться в самом себе, и создаются какие-то свои формы, законы появляются какие-то. Но в любом случае идет поиск, потому что вот если взять, например, современное китайское искусство, которое там сильно начало продаваться на Западе, было раскручено мощно как проект, да, как таковое, и развивается в самом Китае сильно как таковое, оно... В любом случае, оно идет по своим законам, оно отличается от западного. Ну, если взять там самых известных, какой-нибудь Ай Вейвей, да, там, или там братьев Гао, такие люди там.
Это режиссеры.
Это эти, я имею в виду художники. А-а-а. Художники, да. Но там существует много таких художников серьезных, которые продаются и на Западе, и в Китае по серьезным мировым ценам, которые делают свои вещи на основе своего традиционного искусства. И то же самое, этот вот культурный тренд, он имеет отношение и ко всем областям искусства, включая и музыку, когда появляются коллективы, которые начинают играть некий такой китайский джаз на китайских народных инструментах, в общем. И там
но это все танцы. Гораздо на народных инструментах играть.
Да. Но тем не менее, это же все работает. Но при этом влияет Запад очень мощно, например, потому что вот, например, традиционные китайские флейты, да, если раньше они все делались в пентатонике, то сейчас чем дальше, тем больше идет традиционный звукоряд. На них делается 7 дырок там, вместо 5.
Упомянули художников. Для китайца важна ли оригинальность картины, оригинальность художественной работы? То есть, посещая галерею, он восхищается и трепещет, потому что видит произведение со всей его глубиной, возможно, или потому что он еще и думает, что, господи, вот это тот самый человек своей рукой там десятки лет назад, сотни лет назад что-то писал.
Нет, это важно очень, да.
Но я не говорю о каких-то древних образцах искусства, а вот как мы, являясь Третьяковской галереей, видя работу мастеров...
Да, важно. И есть классика уже там 20 века очень серьезная, ну, там самая известная, например, Цибайши, картины которого стоят невероятных денег.
Но это реализм?
Это живопись. Нет, это китайская живопись, гохуа. Традиционная китайская живопись в Китае и в современном варианте, она также ценится и стоит больших денег, серьезная каллиграфия, и имена играют роль.
А вот этот реализм, который мы в нашей Третьяковке наблюдаем запросто, и который для нас образец.
Нет, ну, в Китае тоже это есть, потому что существует Академия художеств, где школы закладывали в свое время люди из России. Были преподаватели из России, методики из России, там, технологии письма маслом, там, карандашного рисунка, которые отсюда подвигались на существование.
Про школу просто, когда слышишь, тут же задумываешься о том, насколько это все потом официально существует. Вот эти люди, выучившись в государственном учебном учреждении, они потом... Ну, просто садятся и хмуро работают как профессионалы, или, там, может быть, поровну делятся эти группы, кто-то из них в вольные какие-то художества идет, а кто-то вот действительно работает, пашет.
Да, и так, и эдак. И так, и эдак. То есть, я еще раз говорю, среда большая. Очень много делают всего, я имею в виду, вот предметное. Ну,
то есть, всякому найдется занятие,
всякому найдется место. Занятие, место, да. Масштабы очень большие, то есть, людская масса огромная.
Ну вот опять, возвращаясь к тому, что вы раньше сказали, что скоро, чуть 10 лет, вы сказали, начнется экспансия китайской культуры.
Китайской понятийной культуры, вот понятийного, что ли, понятийных подходов, которые отличаются от Запада и от России.
Подходов в культуре.
Да, подходов в культуре. Там какие-то...
Уточнять нужно.
Начнут идти другие какие-то культурные клише. То есть и Запад постепенно на самом деле пытается и каллиграфию вводить как-то так более серьезно, это та, которая там из Китая, да, и принимаются какие-то китайские формы живописи.
А это не миновало ли уже Запад? Запад через это не прошел ли уже?
Нет. Это же волнами приходит. Первая волна пришла, что-то там это переварили, или следующее будет. Китай становится сильнее все время, что, собственно говоря, он в любом случае идет, движется вверх, да, и его сила заставляет выплескиваться какие-то все больше и больше вещей на этот самый Запад с большой поддержкой финансовой, экономической, культурной, идеологической и так далее.
Но если не брать в расчет иероглифы и живопись, которая упомянута уже как пример, мы распознаем в этих образцах Китай. Просто если мы начали с того, что китайцы воспроизводят блестящим образом все, то, что от них польется обратно на Запад, мы в этом Китае вообще узнаем, распознаем. Будет изюм какой-то китайский?
Конечно, однозначно будет, да. Это будет.
Ну как, мы это учуем, это...
Ну, очень много вещей, которые в любом случае, они же уже кодированы в нашем сознании как китайское. То есть, оно в любом случае... Учуем, увидим.
Угу. Вроде о глупостях поговорили в основном. А есть серьезная штука. Очень в Забайкале все волнуются о том, что китайцам землю в аренду дадут.
Да.
Экономическая сторона вопроса меня мало волнует. Земля для китайца не конкретная территория, а вот земля как грунт.
Да.
Это большое дело. Китаец, куда-нибудь отправляясь, может с собой на память своей земли какой-то прихватить?
Да, конечно. Китаец очень ценит свою землю, китаец ценит могилы своих предков, китаец ценит свою историю, китаец гордится тем, что у него было на земле, и причем на протяжении, я еще раз повторяю, тысяч лет. Китаец очень историчен.
И себе китайца этой земли в сравнении со многими все-таки немало. То есть, вот когда речь ведем о земле, вот эта земля в своей родной деревне.
Это
что-то такое прям с кровью повязано.
Но при этом, в любом случае, китайцы, они патриотичны, и они знают места и других деревень, там и каких-то знаменитых мест. История. Китай весь заполнен историей. Он покрыт во много слоев краски всей этой истории по территории всего Китая.
Сейчас, когда слышишь какие-то рассуждения о том, что такое фашизм, помимо прочего, говорят, что фашизм – это в том числе привязанность к земле и крови на уровне таком физиологическом. Вот вы что по поводу такого утверждения готовы сказать? Я с земли начал, а вот если к этому еще крови долить...
Кровь, ну, кровь играет роль, пролитая в землю, несомненно, да. И с этой точки зрения это же отношение Китая и Японии, где сколько там, 38 миллионов человек погибло за период японской оккупации в Китае. Большое количество людей, и до сих пор это же все помнят. Китайцы не забыли этого.
Ну, то есть какой кусок, где чьей крови больше пролито, тот на эту землю и претендует первым.
Ну, часто так бывает.
Вот, это сумрачный такой финал нашего разговора сегодняшнего. Прощаемся на этом. Бронислав Виногродский был у нас.
Всего доброго.
Благородство. Ученость. Мир. Уроки китайского.
Это программа «Уроки китайского». Меня зовут Анна Титова, Бронислав Виногродский. Как всегда с вами. Добрый день.
Здравствуйте.
А сегодня мы с вами поговорим о женщине в китайской культуре и о женщине, в принципе, в современной культуре. И меня сюда посадили не просто так. Дело в том, что эта тема мне очень близка. Моя мама была наполовину китаянка, у нее была фамилия Тифантай. Вот, поэтому, так как я все-таки
живу... я сразу думаю, так, какие же иероглифы там были, и как оно звучало на самом деле.
Дифунта,
как-то так. Ди, наверное, ди.
Дифунта.
Да, да. Тифон, да, да,
да.
Интересно,
но
да?
Так как я живу в современной России, в современной Москве, естественно, я...
Это не повод, кстати, не знать китайского, раз мама была китаянка.
Не повод, я знаю, я понимаю. Я, естественно, развращена нашим, значит, современным миром, а мы привыкли к тому, что, когда говорят о восточных женщинах, о китайских женщинах, это всегда покорность,
подчинение. Не-не-не, это про восточных, когда говорят. Это как раз не надо путать со Средней Азией в реальности.
Я про китайских женщин, безусловно, читала не один раз, и...
Надо сразу вспоминать всегда... императрицу Цыси, императрицу Цзэтхянь, такая была императрица Люйхоу. Ох, были бабы такие оторвы, там
нет,
такого понатворили.
Если говорить не об оторвах, а вот о среднестатистических китайских женщинах, все время прописаны правила подчинения, повиноваться отцу, повиноваться мужу, затем повиноваться сыну. Если вдруг
нет,
становишься
нет, нет, нет,
вдовой.
Это все не так однозначно. Наоборот, как раз...
Как оно на самом деле?
На самом деле император всегда слушался мать-императрицу. И борьба была в китайском дворце. Реально борьба была за то, чей будет сын наследником, это раз, и кто станет матерью императрицы, потому что была возможность держать почти неограниченную власть. На самом деле приказа родителей не мог ослушаться сын, то есть и приказа матери, собственно говоря, если мать велела, то есть, по идее, он не мог ослушаться. Другое дело, надо понимать, что жизнь-то была всегда реальная, всегда была масса каких-то усложнений и тонкостей, но, тем не менее, я еще раз говорю, что периодически появлялись очень серьезные женщины в китайской истории. И в настоящем времени, если говорить, и это не в связи с западным влиянием, значит, эмансипацией, но в целом женщина действительно в огромной степени равноправна. Как описывались вообще положения мужчины и женщины в Китае?
Ну, там вообще это... ни о каком равноправии
речи не шло. Нет, нет, дело... Ну, равноправие вообще дурное слово и глупое понятие, на самом деле, которое сбивает вообще с толку, потому что ни у кого, ни у чего равных прав нету. То есть это такое искусственное образование, придуманное там так же, как британское право и экономика,
придуманное
с моей точки зрения.
Да.
Непонятно кем вообще, непонятно, кто там придумывает все, где этот центр придумывания находится, но не там, где надо точно совершенно. Но ян и инь, два базовых понятия, силы света и силы тьмы, при этом силы тьмы не принижаются ни в коей мере, потому что есть тьма, есть свет, и
ну,
они
вот оно,
в равной,
вот
да,
здесь,
они в равной
есть.
Степени существуют, и они асимметричны по своей сути, они разные по своей природе. Женщина, соответствующая тьме, да, там, направленная вовнутрь, и мужчина, направленный вовне, соответствующий свету как таковому, они в социальном устройстве, потому что речь же идет о социальном устройстве и о социальных правах, они на самом деле разделяются, что мужчина отвечает за внешнее относительно дома, а женщина за внутреннее. И, собственно говоря, у каждого свои права в своих областях. И нет никаких как таковых общих прав. У каждого прописываются какие-то кодексы поведения – И были женщины интеллектуальные в тоже традиционном Китае, были женщины-воины, были женщины-рыцари.
Такие. Но вы сейчас говорите о женщинах выдающихся, которые либо стали чем-то известны, либо получили какую-то власть. Ну, опять же, вы говорите об императорской семье.
Я говорю это не об императорской. Вот последняя это моя эта тирада была о женщинах просто как таковых.
Надо сказать, вот я про среднестатистический
класс. Так, среднестатистический класс и здесь точно такой же, кстати говоря. Ничего там выдающегося нет, собственно говоря, и ничего там особенно в современных условиях жизни, социальной, моральной, экономической, интеллектуальной и так далее, тоже ничего такого особо хорошего не светит, если не выдающаяся женщина.
Вот, именно про то, что ничего хорошего не светит, я к этому и веду. Если почитать разнообразные труды, ну и вообще, в принципе, историю женщин в Китае, очень часто мелькает фраза «родившаяся девочка – это все равно, что вылитая вода». Ну, то есть, по сути, девочкам никто никогда не радовался, все хотели сыновей, девочек даже якобы умерщвляли для того, чтобы их вообще, в принципе, не было. То есть, детства уже как-то нас притесняют, становится сразу же обидно.
Нет, это просто навязанные эти стандарты борьбы за что-то против чего-то, как таковые, что а как бороться, если не притесняют, тогда не с чем бороться. Поэтому нет, ну не так было. Хотя, несомненно, я думаю, что и в российской деревне та же самая история была, ценился работник больше, чем работница как таковая. То есть он больше мог сделать, вероятно. Но это же не значит, что кого-то притесняли. Женщина делала свою работу, мужчина свою. Точно так же и большая часть китайского сообщества, она же была разумна. Надо понимать, что чем дальше, тем больше стирается вот эта вот разница между китайской жизнью и жизнью там российской или западной, потому что в конечном счете есть какие-то базовые абсолютные ценности. Вот они физичные, да. Физичные, причем и в психическом смысле этого слова, то есть и физические притяжения, физические влияния, физические поля просто-напросто друг на друга влияющие, они диктуют какие-то системы ценностей. Все хотят дома, крыши над головой, все хотят семьи как таковой, все хотят здоровья, все хотят богатства, все хотят, чтобы дети были послушные и здоровые, чтобы росли в безопасности, чтобы не было войны. И это абсолютно во все времена и у всех так было.
Если говорить о базовых ценностях, вот, которые вы сейчас перечислили, не секрет, что мы сейчас до сих пор живем в совершенно патриархальном обществе. Насколько вообще близки китайские ценности и вообще модель семьи и роль женщины в этой семье? И вот в наших российских реалиях, то, что мы сейчас имеем.
Мы-то живем, я бы вот не сказал бы, я не горячился так насчет вот патриархального общества, потому что это такая была классическая...
К сожалению, у нас все равно женщины зарабатывают на 20% меньше, чем мужчины.
Я вообще с другого ракурса. Мы живем в обществе каком-то сплошном симулякре на самом деле. Здесь все не так, как оно есть. Мы-то живем в королевстве кривых зеркал, и это, с моей точки зрения, не имеет отношения к социальному строю там, или к какому-то там, к власти как таковой. Это что-то у нас нарушено в генетическом устройстве мозга.
Но, тем не менее, люди живут, пусть даже в королевстве кривых зеркал, но они создают у нас семьи.
Да, на 20% меньше, а мужчина живет на сколько процентов короче жизни у него? Тоже, кстати говоря, там есть...
Тоже на 20%.
Тоже на 20%. Поэтому это вопрос еще к кому лучше.
Но, тем не менее, все равно какая-то социальная жизнь у нас у всех есть. Насколько можно вот это вот сравнить с китайской традицией?
Я хочу сказать, что, наверное... Нет, с китайской традицией я бы вообще не стал сравнивать.
Нет ничего
потому
общего.
Потому что дело не в том, что нет ничего общего, а это какие-то другие ракурсы. Мы прошли через социализм. Это был такой абсолютно психиатрический эксперимент, потому что это был такой не специальный эксперимент, но вот захватили какие-то там группа каких-то людей власть, и им нужно было делать вид, что они... За все отвечают они, отцы народа, что они вот назывались слугами народа, да?
Да, но при этом женщины там тоже были представлены в гораздо в меньших размерах, чем мужчины.
Да, но при этом декларировали же полное равноправие.
Мужчины, да, но мы же прекрасно понимаем,
но
что
его же не было.
Да, равноправия так мы и не достигли.
Но я хочу сказать, что так же и в западном обществе декларируется полное равноправие, но оно так и не достигнуто, и не будет оно никогда достигнуто, потому что мужчина и женщина имеют разные права. Они у них не больше и не меньше. Они имеют разные права и обязанности по отношению к природе.
Хорошо, я тогда задам вопрос несколько иначе. Российская семья и положение мужчины и женщины ближе все-таки к Западу или ближе к Востоку?
Я думаю, что на самом деле ни к Западу, ни к Востоку российское вообще вот сознание, оно строится из изначально нескольких не пересекающихся и противоречивых таких пластов. Это пласт один греческий, это православие как таковое, и которое было как раз навязано в первую очередь деревне русской, значит, потому что все имена вот такого греческого свойства, какая-нибудь Апанас, значит, Параскева, какие-нибудь там Никандр и так далее. Это все греческие имена, в основном-то такие высокие по стилю, но только абсолютно непонимаемые в русской деревне, да? А вот имена Александр, Алексей, Сергей – это все латинские имена. Вторая часть – это была такая латинизированная
вот
история.
Вы сейчас опять называете мужские имена, вы женские не называете.
В общем, Татьяна – это та же самая тема. Там вот все, что там у Пушкина встречается, в основном оно такого характера. То есть была городская культура, была культура помещичьей усадьбы, и она была в основном римско-католического культурного ареала, я бы сказал. И была культура деревенская, деревенского подворья, она была в основном греко-языческого свойства, потому что еще же было свое личное. И вот эти вот три вещи, они всегда были в противоречии. А уж тот вот самый Дальний Восток, он же еще же отличается от тюркско-турано-монгольской волны, которая посередине была между теми и этими, уходила туда дальше на Средний и Ближний Восток, да, там через ислам соединялась уже с арабским миром, аврамическим миром по-другому. Вот в этом замесе Россия всегда была носителем каких-то ценностей, которые действительно не имели, она не между Востоком и Западом, она не имела отношения ни к Востоку, ни к Западу.
И до сих пор не имеет.
И до сих пор не имеет, и до сих пор пытается притвориться то Западом, то Востоком. И у нее невероятно плохо это получается, потому что идентичность, она не там. То есть идентичность, она может быть построена только через отношения. С моей вот точки зрения, все вот эти вот некоторые ослабления и натяжения в этих отношениях, так с называемым условным Западом нас, России, они невероятно полезны с точки зрения того, что надо идентифицироваться. А идентифицироваться можно только вообще в отношениях, как таковых, в отношениях парных. И отношения парные требуют выработки правильной позиции по отношению к Китаю. А я уже много лет подряд говорю, что для России Китай – это богом посланный шанс. Это только начиная строить осознанное отношение с Китаем, можно обрести эту свою идентификацию. То есть суть не в том, чтобы брать что-то у Китая или давать что-то Китаю, но просто совершенно другой человек. Как бы вот если взять, свести государство на уровень личности, и с этой личностью нужно построить отношения, тебе для этого нужно будет себя позиционировать, тебе нужно будет понять, тебе нужно будет
личность...
определить.
Как минимум, должна быть на тебя, наверное, все-таки чем-то похоже, чтобы было легче какие-то отношения заводить. Именно поэтому я спрашиваю с точки зрения
семьи.
Ну, совсем не факт.
Есть разные какие-то вещи. Вы знаете, соединяются люди и притягиваются люди, и в семью, в брак вступают люди. Очень часто как раз совершенно противоположные.
Но это, как правило, ненадолго.
По своим свойствам. По-разному бывает. По-разному бывает.
Ладно, если говорить о... Вы сказали об идентификации, я подумала как раз идентификации женщины современной китайской. Я почитала некоторые статьи, ну и там какие-то очерки на тему современности, и все равно все время проскальзывает эта мысль, что если вот женщина 27 в современном Китае еще не вышла замуж, то она вроде как не ликвидна. Ее родители расстраиваются по старой памяти, пытаются ее выдать замуж, и даже в каких-то регионах Китая местные власти организовывают специальные мероприятия, куда приходят молодые женщины, и они там могут встретить какого-то потенциального жениха. несмотря на то, что вы говорите, что притеснения женщин никогда не было, и вроде бы как все просто играли свои роли, вот, они, вот она современная жизнь, и все это выглядит не очень современно.
А в чем притеснение в данном случае?
Навязывание идеалов,
но это разговор... разве общество навязывает, вы как думаете? Или ну, какие-то личностные? Это, как это происходит?
Я думаю, что общество, потому что если
а общество речь... откуда получает это?
Очень много пишут про средства массовой информации, что якобы там телевидение и газеты навязывают все еще по старой памяти вот эти идеалы. Я не знаю. Но, тем не менее, речь об этом идет.
А что... у нас как по этому поводу?
У нас, несмотря на то, что все равно есть вот эта вот некая советская еще модель и мысли о том, что вот тебе 30 лет, и ты не замужем, но тебя вроде бы как за это никто не осуждает.
Это не советская модель,
там
это
идет
как раз
речь...
более ранняя модель-то.
Может быть и ранняя, ну просто как-то мы привыкли, что вот в Советском Союзе...
Вы знаете, вообще вот на самом деле на планете, на всей, в подавляющем большинстве ареалов и регионов, вот у девочек месячные пошли, а мальчику 16 стукнуло, их не просто сватывают, их женят. Их просто в это время и женили. 14-16 лет был, в общем-то, в подавляющем большинстве случаев.
Да, но это было раньше.
Ну да, да, да. А оно чем-то... Что принципиально изменилось, кроме того, что порядка стало меньше?
Я скажу, опять же, если читать про то, что говорят современные женщины о своей жизни, они искренне не понимают, почему их обвиняют. Это именно идет агрессивное какое-то отношение к женщинам, которые семьи не построили к 27 годам. То есть если у нас, например, родители просто вздыхают и горестно просят внуков скорее принести, скорее просто надеясь на то, что рано или поздно это все-таки случится, то там женщины встречаются с агрессией и с в некоторой степени оскорблениями.
Ну нет. Это, ну, во-первых, в общем-то, китайцы довольно-таки культурные и вежливые люди. Нет, я вот не уверен, что это так есть. И я все время, когда говорю про Китай, я говорю, вот с одной стороны, у меня есть пласт знаний таких книжных, древних таких, и есть знания современного Китая, вот в котором я там езжу,
вот
путешествую.
Вот это современный Китай.
Общаюсь с людьми, нет, я имею в виду общаюсь с людьми, да, и очень мало читаю прессы как таковой там, потому что не читайте перед обедом большевистских газет, понимаете, типа... Вот, и у меня нет такого ощущения, я встречал и видел массу семей, когда и женились довольно поздно, кстати говоря, то есть у меня и браки там, и вторые, и третьи существуют, в общем, как-то... Как раз на самом деле и в Китае, и в современном, это, может быть, тенденция опять последняя пошла. Там же еще надо говорить что о том, что очень быстро меняется социальная реальность. Вот Китай, на самом деле, его основная проблема сейчас не вот эти вот вопросы, которые встают из Запада туда, ставятся, да, и засылаются, потому что, ну, была заслана модель потребительская, модель экономическая, следовательно, модель одежды, модель построения города, модель построения квартир, модель построения семьи. Она же навязывается извне западными стандартами, вместе с западными стандартами, со способом радиовещания, да, там, со способом...
Я думаю, что если бы она так успешно бы навязывалась, не было бы такой проблемы, что мужчин в Китае на 20 миллионов больше, чем женщин, только потому что девочек рожать это...
Не-не-не-не-не,
20
миллионов...
хуже, чем мальчиков.
Ну...
Соответственно, аборты.
Не, ну здесь история это она все равно не в этом, а история в традиционном подходе, то, что мужчина был продолжателем рода. В первую
да,
очередь.
Но вы говорите
это...
о навязывании Запада, если бы он действительно мог бы навязать что-то
было
успешно,
же это связано
этого бы не было.
Успешно навязывает, поверьте мне, успешный тип питания навязывает, сильно воздействует. И,
ну, у нас, в принципе, кухня везде ассимилирована сейчас, и все едят. Что попало.
Да-да-да, но я вот не думаю, что это хорошо, с моей точки зрения. То есть я-то как раз более того знаю, что это плохо и неправильно, потому что тот тип питания, который хорош в Греции или на юге Франции, совершенно не обязательно хорош в заповедных снегах под Москвой. Угу. Знаете, там по-другому как-то здесь надо питаться, какие-то
свое,
другие
да.
типы одежды должны быть. И с этой точки зрения, вот когда пришло христианство на Русь, несомненно, там позитивом, который она принесла, она порушила очень много стереотипов, очень правильных. То есть, потому что другая одежда, другие энергетические потребности, по-другому рожали, по-другому хоронили. Это было связано там с типом почвы, с типом воды и так далее. А многие вещи навязывались чисто вот по обряду. И, кстати говоря, потом эта привычка-то была взята и продолжается до сих пор. Вот берется и навязывается. А в Китае я все-таки хочу остановиться на том, что невероятно быстрые произошли изменения. Просто, ну, это
социально.
Очень... Все. Собственно говоря, поменялся облик Китая. То есть, если я 20 лет тому назад приезжал в Китай, вот я его пронаблюдал, как он менялся, то в Пекине было гораздо больше велосипедов на улицах, машин было мало, было очень мало светофоров, вообще их практически не было, светофоров, кое-где стояли вот эти вот постовые махали. Сейчас весь Пекин опутан камерами, значит, дороги, развязки невероятные.
Загазованность.
Загазованность, кстати, не в связи с машинами в большей степени, а в связи с тем, что топят углем. Вообще в Китае эта проблема основная. Но при этом, вы меня извините, Китай умудрился, опять же, пока строили вот на наш этот Роснано завод по производству батарей солнечных, где-то там 400 миллионов долларов вложил, китайцы развернули промышленность по производству этих солнечных батарей, которая настолько кардинально снизила стоимость в мире, этих солнечных батарей, что нужда в этом заводе отпала. Просто он перестал быть рентабельным. Это были, оказались, брошенные деньги, как таковые.
Нет, ну что касается технических новинок и технических возможностей, мы в Китае не сомневались никогда.
Но имеется в виду, они же в быту, они же все... Ну, никогда это вот... А вот 30 лет тому назад этого не было.
А мне я живу меньше 30,
конечно,
поэтому для
меня
никогда это...
Конечно, да, а я-то наблюдаю всю эту историю, да. Я прям попал на этой точке, когда там у них это все, когда у нас это все начиналось, и вот я когда в 88-м году переехал через реку Амур, я увидел, что там есть, и я сказал, вот, у них уже получилось то, что у нас уже не получилось. Вот это моя была точка зрения.
Возвращаясь к детям и к семье.
Да.
А, вот буквально недавно принят закон о том, что можно рожать второго ребенка. Даст ли это какую-то свободу? Сейчас я скажу, может быть, немножко крамольную вещь, но тем не менее, в выборе пола ребенка, потому что все-таки есть официальная статистика, которая говорит о том, что женщины чаще делают аборт, когда
девочка,
даже на последних сроках, когда они узнают, что будут девочки. На ваш взгляд, это как-то повлияет на количество этих самых абортов и, в принципе, на модель
конечно.
Семьи? Потому что так долго они все жили и привыкли жить только с одним ребенком. Теперь их, может,
не
быть,
так долго,
два?
На самом деле.
79-го, по-моему, года.
Ну, пока оно там
объявилось. По моим меркам это очень долго.
Да-да-да, мы же в разных живем немножко, да. Поэтому не так уж и долго все это происходило, и слава богу, что тормознули этот процесс, в общем-то. Не обязательно это было вообще правильное решение, как таковое. Но все же боятся голода, накормить.
Да, это же было связано с экономическими.
Ну
и
да,
с...
но с одной стороны,
территориальными проблемами.
Площадь, ну, это же такие надуманные проблемы, потому что площадь и плотность населения на Тайване или в Японии, ну, побольше, чем в Китае будет, и ничего.
Просто там никто не занимается этим вопросом, а здесь...
Нет, не занимаются, там занимаются этим вопросом совершенно по-другому. Там строят так отношения между людьми, что всем всего хватает.
Ну, ладно, тут уже не получилось. Вот сейчас
вот здесь
будет...
это повлияет. Несомненно, будет меньше абортов. В два раза тоже точно, потому что, значит, будет второй ребенок, если и появляется возможность. И, конечно же, ну, потому что не вижу я там проблемы притеснения женщин. Вот реально, я встречаю много женщин, очень уверенных в себе, очень деловых.
Может быть, вы просто вот именно с такими женщинами и видитесь там, а вот с самыми обычными, там, какими-нибудь продавщицами или
маникюрщицами? Не, самых разных женщин.
Не имеете разговора.
Имели разговоры с самыми разными женщинами и в самых разных контекстах, и с самыми разными социальными слоями, начиная там от крестьян и от какого-то там самого вот низового персонала.
Так, а может быть, именно из-за того, что они настолько подкорны и привыкли подчиняться, они не в силах сказать вам, человеку постороннему, о том, что есть какие-то проблемы в взаимодействии полов. Может быть, им как раз нужно говорить о том, что все хорошо,
у вас проблемы.
Все прекрасно, у меня хороший муж и семья.
Есть же еще реальное ощущение, ты же человека чувствуешь, помимо прочего, ты понимаешь, когда он там, в каком состоянии, что он тебе говорит. И поэтому, с моей точки зрения, не существует такой проблемы реально, вот в реальности. в действительности. В действительности ощущения, а не статистики. Статистика, она такая, такая хитрая штука, она очень путает человека.
У нас осталось меньше минуты, я задам вопрос такой очень теоретический, но тем не менее. В Древнем Китае были распространены наложницы. Как вам кажется, учитывая то, что все-таки мы живем достаточно цикличной жизнью, и иногда что-то возвращается из прошлого, в Китае возможна такая ситуация снова?
Возможно.
Если она возможна, то когда нам ее примерно ждать? Нам, всем китайским женщинам.
Ну, я думаю, что лет через 15.
Спасибо большое, Бронислав. Бронислав Виногродский, как всегда, в программе «Уроки китайского». До свидания.